Глава 24. Освобождение. На следующее утро Лальман решительно настаивал, а Вильтар поддерживал его в попытках сохранить чеки в своих руках и уговорить Вендрамина довольствоваться обещанием не применять чеки ему во вред, если он сам не принудит их к этому отказам. Вендрамин со своей стороны был не менее тверд. Ночные раздумья укрепили его в намерении получить чеки. Если бы эта сделка, пусть даже связанная с предательством интересов Венеции, позволила разорвать невыносимые путы, в которых держал его Мелвилл, он пошел бы на это. Вендрамин сказал Лальману, что без верной гарантии он ни за какие поручения не возьмется, а такой гарантией послужила бы только передача ему подлинных чеков после выполнения им полученного задания. Леонардо уже готов был уходить, когда Вильтар объявил капитуляцию. «Если для него это так важно, пусть так и будет». И Лальман, выражая свое несогласие взглядом, был вынужден подчиниться. Когда в этот же день Марк Антуан явился в посольство узнать, завербован ли Вендрамин, Лальман, испытывающий некоторое неудобство, хитро увел беседу в сторону. «Я не сомневаюсь, что ему не избежать этого», — сказал посол, — и перевел разговор на другую тему. Посол облегчил поставленную перед Вендрамином задачу, дав ему связь с уцелевшим сообщником Сартани, который нашел еще двоих помощников. Но с тех пор, как участь их предшественников показала, каким ужасным риском сопровождается выполнение промеров, эти негодяи требовали очень значительных вознаграждений. Вендрамин счел посольство достаточно щедрым, поскольку Лальман не скупился. Он не только предоставил необходимые средства на оплату предательства, но и без колебаний добавил 50 дукатов в качестве чаевых, чтобы выручить из временного затруднения Вендрамина, в котором тот не постеснялся признаться. Поэтому, а также из-за страстного желания заполучить обличающие его чеки, Вендрамин рьяно взялся за дело, проявив поистине небывалое усердие. Каждое утро, когда Джанетто, главный из нанятых людей, приносил ему истрепанные листки с записями ночных трудов, Леонардо проводил несколько часов за тщательным нанесением промеров на карту. Вместе с тем он не упускал случая продемонстрировать свое патриотическое рвение во дворце Пиццамана, где бывал почти ежедневно. Однако теперь мало что можно было сделать. Надежду тешили лишь упорные слухи о том, что уже ведутся приготовления к переговорам о мире. Вендрамин отказывался разделить этот оптимизм. Он заявил, что активная подпольная деятельность французов опровергает эти слухи. Венеция, напоминал он, полна французских агентов, деятельность которых грозит обернуться неисчислимыми бедствиями. Однажды, встретив в доме Пиццамано Катарина Корнера, Вендрамин выразил сожаление по поводу относительной нерасторопности инквизиторов. «Эта опасность, — заявил он, — возможно, даже более ужасна, чем пушки Бонапарта. Это вторжение идей, незаметно разъедающих фундамент государства. Расчет проповедников свободы, равенства и братства состоит в том, что если Венецианская республика не будет уничтожена силой оружия, она все равно падет жертвой якобинских интриг». Корнер заверил его, что инквизиторы отнюдь не безучастны или нерасторопны. Из отсутствия шума вокруг их успехов вовсе не следует, что они бездействуют. Просто не в правилах тройки оставлять свидетельства своих успехов. Если бы те, кто несет ответственность за военные приготовления, были наполовину столь же активны, то республика сегодня была бы избавлена от угрозы нападения. Вендрамин осудил такую скрытность в теперешних условиях. Распространение сведений об успехах инквизиторов в борьбе со шпионажем должно было бы оказаться действенным средством устрашения вражеских агентов. Пиццамано благосклонно выслушал и одобрил его мысль. Тем самым мессер Леонардо поднял свою репутацию в глазах графа и в то же время увеличил отчаяние Изотты. Она стала бледнее и апатичнее за эти дни, а отношение к ней Вендрамина не предвещало облегчения ее участи. Внешне сама галантность, он вносил оттенок необъяснимой иронии в свои ухаживания, оттенок столь легкий и неуловимый, что почти невозможно было его распознать. Но это не ускользнуло от ее тонкой и чувствительной натуры. Когда одновременно с ним в доме бывал и Марк Антуан, она замечала порой на губах Вендрамина слабую кривую усмешку, которая отнюдь не была той скрытой насмешкой, какой он обычно удостаивал поверженного противника. В его взгляде она чувствовала злорадство, пугавшее ее. Об их дуэли она ничего не знала, а что касается открытой вражды между ними, то они по молчаливому согласию не допускали, чтобы в доме Пиццамана что-либо стало известным. Но их взаимная неприязнь вовсе не составляла тайны, и они держались в рамках подчеркнутой вежливости и сдержанности. Порой, когда Вендрамин наклонялся к ней со словами лести, улыбка на его губах заставляла ее внутренне содрогаться. У него достало хитрости высказать Изотте восхищение чистотой ее непорочности в выражениях столь искренних, что невозможно было и усомниться в их сарказме. Она не догадывалась о желчи, разъедающей его душу, и ненависти, закипавшей в нем при мысли о ней, женщине, на которой он собирался жениться, и которая, как он считал, столь подло его обманула. Он сделает ее своей женой, чтобы достичь прочного положения и избавиться от той унизительной жизни, которую вел до настоящего времени. Этот брак тешил его самолюбие и удовлетворял его амбиции. Но Вендрамин никак не мог забыть, что обманут в том, на что имел неотъемлемое право. Она обманывала его даже в общении, ибо он узнал, что ее величественное спокойствие, ее сдержанность и девичья строгость — лишь бессовестная маска, за которой скрывается порок. Чтобы получить возможность для мести, он работал так усердно, что, посвятив своему заданию 2 недели, смог однажды ночью тайно посетить французское посольство и расстелить перед Лальманом карту, составление которой уже закончил. Оба француза тщательно проверили ее. В распоряжении Лальмана имелись некоторые данные, доставленные ему Рокко Терци до ареста. Используя их, он проверил, насколько это было возможно, работу Вендрамина и убедился в ее точности. Заказчики остались довольны и были очень щедры. Лальман извлек из сейфа чеки, оплаченные банком Виванти, и отдал их. После этого он отсчитал 100 дукатов золотом, обещанную им венецианцу, в качестве заключительного вознаграждения по завершении работ. Вендрамин сначала опустил в карман тяжелый сверток с золотом, а затем тщательно проверил изобличающие его чеки. Вельтар, наблюдавший за ним с неизменной циничной усмешкой, наконец произнес: «Теперь вы знаете, где зарабатываются золотые, и, возможно, сочтете выгодным для себя продолжить эту службу». Вендрамин метнул на него испепеляющий взгляд и с негодованием отмел предложение. «Я более не в вашей власти». В ответ раздался хохот Вельтара. «Ха-ха-ха! Вы не первый встреченный мною прохвост, гордый лишь на словах. Мы не заблуждаемся в этом. Вы еще вспомните о моем предложении». Вендрамин ушел, разъяренный наглостью подобного заявления. Но это чувство быстро прошло. Его затмило радостное возбуждение, вызванное возвращением чеков банка Виванти. Он словно скинул оковы. Он освободился и был, по крайней мере, волен свести счеты с Мелвиллом, не опасаясь последствий. Не теряя времени, Вендрамин сразу этим и занялся, направившись к площади у собора Сан-Марко. Возмещение долгов потребовало бы всю 100 дукатов, что лежали у него в кармане. Но Вендрамин не собирался платить долги. Он даже не подумал попытать счастье на эти деньги в казино «Дель Леона», но не потому, что поступил бы вопреки желаниям своих кредиторов. Он решил использовать их иначе. Он прошел корпус прокурации, разглядывая сидевших за столиками, приветствуемый здесь кивком, там, взмахом руки. Все здоровавшиеся с ним были собратьями Барнаботти, наслаждавшимися весенним ароматом, а некоторые — вином за чужой счет. Он не сразу нашел того, кто ему был нужен. Пройдя до конца площади, Вендрамин развернулся и вновь направился к центру пьяццы. Едва дойдя до собора Сан-Марко, Леонардо встретился взглядом с сильным мужчиной средних лет, одетым в поношенный костюм с потемневшими кружевами, с тростью в руке и шпагой, продетой через карман камзола. С независимым видом этот человек прогуливался в сопровождении разудалой компании. Они обменялись приветствиями, и Вендрамин пошел рядом с ним. «Мне нужна одна услуга, Конторини», — сказал он. «Если вы сможете оказать ее, то для вас найдется 50 дукатов, а другие 30, чтобы разделить их между двумя подходящими парнями, за которых вы можете поручиться и которые не прочь поработать шпагой». Выражение желтоватого лица Конторини несколько изменилось. «А нужны ли трое?» — спросил он. «Я действую наверняка и хочу обойтись без случайностей, поэтому нас будет четверо. Я тоже приму участие».